В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Парадоксы кандидата Хиллари Клинтон. Почему Клинтон вступила в борьбу без предвыборной программы? Поможет ли ей публичная предвыборная ставка на избирателей геев? О чем свидетельствует появление Клинтон в качестве единственного пока кандидата-демократа? Чего ожидают от будущего президента американцы? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Арчем Паддингтоном, вице-президентом американской правозащитной организации Freedom House, Полом Грегори, профессором Хьюстонского университета, Ильей Соминым, профессором университета имени Джорджа Мейсона и Владимиром Шлепентохом, социологом, профессором университета штата Мичиган. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. 67-летняя Клинтон, бывшая первая леди страны, сенатор и государственный секретарь, решительно пресекла традицию и отказалась от шумного митинга, на котором ликующие сторонники реагируют на речь кандидата под объективами телекамер основных телевизионных каналов. Она отметила свое вступление в борьбу в сугубо рабочем порядке, обнародовав короткое видеообращение и разослав соответствующие электронные сообщения своим сторонникам. Видеообращение было необычным. В нем не было ни намека на программные заявления или планы кандидата. Вместо этого Клинтон предоставила слово нескольким семьям, в том числе однополой паре, которая с радостью рассказывает о приближающейся свадьбе, и заключила видеопослание таким резюме. Американцы сумели одолеть трудные экономические времена, но обстоятельства все еще складываются в пользу самых преуспевающих, тех, кто наверху. Среднему американцу требуется защитник его интересов, и я хочу им стать, с тем, чтобы помочь вам не только свести концы с концами, но и преуспеть и удержаться впереди, потому что когда сильна американская семья, сильна Америка. На следующий день после появления видеоролика Хиллари Клинтон отправилась в микроавтобусе в предвыборную поездку по штату Айова. Репортеры тут же отметили, что средство передвижения, избранное кандидатом, принадлежит по всем показателям к классу люкс. Реакция ведущих американских комментаторов на такое вступление в президентскую кампанию была в худшем случае беспощадно ироничной, в лучшем – нейтральной. Вся эта буфонада несет в себе привкус глубокой некомпетентности и неорганизованности. Такое ощущение, что никто глубоко не продумал это мероприятие, пишет в консервативной Wall Street Journal ее ведущий обозреватель Пегги Нунен. Неприятная реклама, которую Клинтон использовала для того, чтобы объявить о своей кандидатуре, едва ли представляет собой заявление о намерениях. «Я даже подумал, что наткнулся в интернете на неверный видеоклип», пишет обозреватель Вашингтон-Пост Ричард Коэн. «Я пишу через 15 часов после просмотра клипа, и единственное, что я могу припомнить, это группу счастливых людей и Клинтон, что-то говорящую о том, что она на стороне среднего класса». Автор более щадящего комментария в «Нью-Йорк Таймс» Пол Кругман призывает не увлекаться разбором образа кандидата, а голосовать за партию, которую представляет кандидат Клинтон. Гигантский принципиальный водораздел между двумя партиями по принципиальным вопросам будет отражен в программах тех кандидатов, кто будет представлять их на выборах, и почти наверняка найдет свое отражение в политике того, кто победит. Тем не менее, появление Хиллари Клинтон, одной из самых заметных американских политических фигур, фигур, вызывающей сильные эмоции и среди сторонников, и среди противников, в роли официального кандидата в президенты, не могло не вызвать острых вопросов. Например, о зазоре между имиджем защитника среднего класса и образом мультимиллионера, получающего за свои выступления не менее 200 тысяч долларов. Или о том, почему она решила бороться за президентство. Вопрос, вынесенный на обложку журналом «Экономист». За что выступает Хиллари Клинтон? Как считает Арч Паддингтон, вице-президент правозащитной организации Freedom House, в действительности такое открытие Хиллари Клинтон своей предвыборной кампании имеет смысл.
Существует теория, заключающаяся в том, что американцы не хотят слышать из уст кандидатов пламенных речей, эмоциональных призывов и политических заявлений, наполненных детальным описанием программ, которые кандидат намерен осуществить. Они предпочли бы нечто в более мягком, так сказать, жанре, несущее в себя политический тезис. На мой взгляд, Хиллари Клинтон руководствуется именно этим соображением. Это видеопрезентация, обращенная прежде всего к активистам Демократической партии. Несколько десятилетий назад Демократическая партия была партией рабочего класса. По мере того, как ряды рабочего класса уменьшались, партия начала отражать интересы других групп избирателей. Сейчас основную опору демократов составляют этнические меньшинства, молодежь, геи, матери-одиночки и молодые семьи. Представители всех этих групп были представлены в предвыборном ролике Хиллари Клинтон, и всем им она обещает поддержку. Их голоса ей потребуются на предварительной стадии предвыборной кампании. К ним, прежде всего, она и обращается в этом видеопослании.
Господин Паддингтон, Хиллари Клинтон стала первым крупным политиком, так броско ассоциирующим себя с гей-сообществом. Как известно, российские телеканалы даже сочли изображение однополых пар пропагандой однополых отношений. С точки зрения американцев, это революционный жест?
Конечно, нет. В этом нет ничего из ряда вон выходящего. Интересно, что она решила включить эти кадры в предвыборный клип, но в последние годы отношение в обществе к идее однополых браков резко изменилось. Я полагаю, очень немногие республиканцы готовы прямо выступить против них. Нельзя сказать, что большинство республиканцев их принимает, они просто не афишируют свое неприятие, а часть республиканских политиков даже меняет свои взгляды на браки геев и лесбиянок. Дело в том, что такие браки становятся реальностью, и подавляющее большинство республиканцев, вне зависимости от своих чувств, не хотели бы, чтобы эта тема стала темой предвыборной борьбы. Они предпочли бы ее игнорировать, оставить позади и двигаться вперед.
Одна из главных претензий, уже предъявленных Хиллари Клинтон, состоит в том, что она не объяснила, ради чего она вступает в борьбу. В предвыборном ролике, правда, она почти цитирует Барака Обаму, говоря о том, что нынешняя система все еще настроена в пользу тех, кто наверху социальной пирамиды. Такое ощущение, что она готова подхватить политическую эстафету нынешнего, ведь не очень популярного президента.
Я не согласен с тем, что политика Барака Обамы крайне непопулярна. Сам Обама не популярен. Но достаточно большое число американцев положительно относится к реформе системы медицинского страхования. Они поддерживали его действия по выходу из финансового кризиса и поддержки американской автомобильной промышленности. Большинство ближе к демократам, чем республиканцам по вопросу реформы иммиграционной системы. В том, что касается внешней политики, другое дело. Но если рассматривать инициативу президента построчно, то никак нельзя сказать, что американцы по большинству пунктов отвергают политику Барака Обамы. Иными словами, Клинтон может опереться на наследие Обамы, что она сейчас делает. Если бы она сейчас предложила что-то альтернативное, она бы дезориентировала большую часть демократов. Так повел себя в 2000 году Альберт Гор, и он проиграл.
Таково мнение американского политолога, вице-президента правозащитной организации Freedom House Арча Паддингтона. Тем не менее, вступление в борьбу за президентство 67-летнего кандидата – вещь редкая. В случае победы 69-летняя Хиллари Клинтон будет моложе лишь Рональда Рейгана, которому было 70, когда он занял Белый дом в первый раз. Как можно объяснить желание Хиллари Клинтон начать изматывающую борьбу за президентство? Вопрос Илье Сомину, профессору университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии.
Я не думаю, что это очень сложный вопрос. Она в течение многих лет хотела стать президентом, и она знает, что в этом году у нее есть хорошие шансы. Более того, это может для нее последняя возможность. Она явно очень любит состоять при власти, как и большинство других политиков. Во-вторых, мало кто ожидает от политиков особенно оригинальные идеи. Клинтон представляет те же самые идеи, которые большинство демократов поддерживает в течение последних нескольких лет, поэтому большинство демократов, они не ожидают от нее что-нибудь особенно новое или оригинальное. Для них достаточно то, что она поддерживает более-менее левую либеральную линию, которую они тоже разделяют. Мало кто из специалистов считает, что у нее нет хороших шансов. Большинство считают, что ее шанс как минимум 40% или 50%. И для человека, который в течение многих лет хотел стать президентом, это хорошая возможность, которую она вряд ли хотела бы пропустить.
Владимир Шлепентох, почему, как вы считаете, она вступает в борьбу?
Мой собеседник также усложняет мотивацию Хиллари Клинтон, как наши коллеги в России усложняют мотивацию поведения Путина. Просто у нее есть огромный ресурс, который унаследован ею от Клинтон. Огромный политический аппарат, огромные деньги. И вовсе она уже не думает никаких программных заявлений, никаких идей в политике. Этот огромный ресурс надо использовать. Это, наверное, последняя ее возможность.
Профессор Грегори, как вы считаете, почему Хиллари Клинтон, кандидат без программы, без ясно заявленных предвыборных идей, провалившая выборы 6 лет назад, вновь борется за президентство?
Я согласен, что она знает, что у нее есть эта мощная политическая машина. У нее есть все-таки слабости и скандалы, но она считает, что ее сторонникам это все равно, они не будут обращать внимание на этих вещей. И она думает, что ее шансы очень, очень высоки. И почему нет?
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Парадоксы кандидата Хиллари Клинтон. Почему Хиллари Клинтон вступила в борьбу без предвыборной программы? Поможет ли ей публичная предвыборная ставка на избирателей геев? Что ожидает от будущего президента американцы? В программе участвуют Арч Паддингтон из американской правозащитной организации Freedom House, Пол Грегори, профессор Хьюстонского университета Илья Сомин, профессор университета имени Джорджа Мейсона и Владимир Шлепентов, профессор университета штата Мичиган. У микрофона в нью-йоркской студии Юрий Жигалкин. Господа, у нас вырисовывается портрет политика, идущего к верховной власти в стране, лишь потому, что ему силой обстоятельств дорога к этой власти оказалась более открыта, чем другим. Это так, профессор Шлепентов?
Я вам напомню знаменитое высказывание Билла Клинтона. Его спросили, почему же он, вообще говоря, имел дело с Моникой? Он ответил очень тонко и глубоко, а потому что это было можно. Это исторические слова. Было можно. И вот и сейчас Хиллари действует по этому принципу. Можно. И в этом проявляется порочная роль семейного фактора в американской политике. А глубоко порочная роль. Представьте себе, что Джеб Буш тоже будет выдвинут республиканцами. Американцы с отвращением пойдут на выборы, в которых два клана назначили своих людей, и таким образом, по сути, исключив реальную политическую конкуренцию и в демократической партии, и в республиканской партии. Это будет, честно говоря, с моей точки зрения, позор для американской демократии.
Илья Сомин, ну, в принципе, для начала выборного процесса, когда действительно два самые звонкие имени, о которых говорят, это имя Клинтон и имя Буш, в общем, дает основание для такой постановки вопроса, что, дескать, семейственность, что, дескать, кланы прибрали к рукам американскую политическую систему. Правильно я вас трактую, профессор?
Абсолютно правильно, но на это многие глядеть не могут, не понимают элементарные вещи, что такое джефферсоновская демократия, что такое сама суть демократии. Суть демократии – это равенство шансов. И с большим огорчением я, который так люблю Америку и так почитаю демократию, вижу, что этот ресурсный подход начинает, он всегда вообще играл огромную роль в американской политике, но сейчас он принимает какие-то дикие формы.
Илья Сомин, что бы вы на это ответили? На это замечание о том, что американская политическая система становится жертвой вот такой семейственности, клановости?
Я считаю, что это крупное преувеличение. Во-первых, даже говоря о выборах в этом году, да, избирается Джеб Буш, но тем не менее у него есть сильные конкуренты, и совсем не обязательно он победит в гонке на номинацию. Если он выиграет республиканскую номинацию, это будет не потому, что у него больше денег, чем у других, так как у него есть несколько сильных конкурентов, у которых тоже нет нехватки денег. Конечно, представители известных политических семей, у них есть значительные политические преимущества у Клинтона, у Буша, у Кеннеди и так далее. Но с другой стороны, если даже посмотреть на последние несколько президентов, да, было два Буша, но с другой стороны и Билл Клинтон, и Рейган, и Никсон, и в некоторой степени даже Картер выросли в очень бедных семьях и тем не менее достигли Белого дома. Я считаю, что если разрешать кандидатам свободно собирать и тратить деньги, это наоборот вредит известным семьям, а не им помогает, потому что самое главное преимущество представителей этих семей – это то, что избиратели уже о них слыхали. С другой стороны, малоизвестному кандидату, у него есть более крупная нужда тратить деньги, чтобы люди узнали, кто он такой, и смогли бы его оценить. Поэтому в большинстве случаев ограничения на расходы денег на избирательные кампании на самом деле выгодно уже известным политикам, в том числе те, которые представляют эти политические семьи.
Пол Грегори, у меня вам вопрос. «Нью-Йорк Таймс» подсчитала, что Хиллари Клинтон, возможно, на эту предвыборную кампанию соберет $2.5 миллиарда. Сумма потрясающая. что этой сумме денег может противопоставить какой-то другой кандидат? Означает ли это, что она априори имеет большое преимущество?
Я не так циничен из-за того, что идеи тоже дают деньги. В Америке, если у тебя хорошая идея, хорошая платформа, думаю, есть деньги для этой платформы. Есть конкурирующие деньги. Например, есть братья Кох, которые готовы поддержать консервативные программы. Есть эти холливудские миллионеры, которые хотят поддержать экологические программы.
Но я так полагаю, что, в общем, пример Барака Обамы – самый чистый и замечательный пример. Не так ли? Профессор Шлепентох.
Главнейшая задача демократического процесса – это обеспечение равенства шанса. Ссылка на то, что в Конгрессе можно найти детей-сапожников или привратников – это такой, честно говоря, советский прием. Америка в этом отношении является объектом критики всего демократического Запада. Ни в одной стране мира – на Запад, я имею в виду западного мира, деньги не играют такой фантастической, я бы сказал бы, наглой роли, которую она играет. И понятно, между прочим, американское общество это осознает и в лице Верховного суда, и в лице Конгресса. Она пытается найти какой-то баланс между свободой слова и влиянием денег на результаты политических процессов. Это крупнейшая, серьезнейшая проблема. Американская политическая система нуждается в совершенствовании, она далеко не идеальна.
Ну, я думаю, с этим не спорит никто, профессор, но все-таки мне хотелось бы задать вам вот какой вопрос. В этой ситуации как все-таки в вашу схему неравенства вписывается действительно победа Обамы? Ведь интересно, что он был именно соперником Хиллари Клинтон и выиграл ее на самом примитивном низшем этапе.
В жизни роль играет много переменных. Ни одни деньги, нельзя все сводить к деньгам. Это было бы упрощение ситуации. Деньги огромные по своему весу переменные. Но есть и другие переменные. С Обамой роль сыграли другие переменные.
Почему действительно Хиллари Клинтон проиграла на тех выборах? И, Илья, вам вопрос. Какие, как вы считаете, шансы у нее сейчас на первичных выборах? Ведь парадокс ее, с моей точки зрения, заключается в том, что, несмотря на большую известность, несмотря на имя, к ней нет любви ни слева, для левых она слишком центристка, ни справа, для правых она олицетворяет много нехорошего. Вот, Илья, как вам кажется, во-первых, почему она проиграла в свое время Обаме, когда у нее перевес, казалось бы, был бесспорный? И что может случиться сейчас?
Ну, во-первых, это неверно, что левые ее не любят. Вопросы общественного мнения указывают, что подавляющее большинство демократов, включая левых демократов, имеют очень позитивные мнения о ней. Да, конечно, ее не любят республиканцы, большинство демократов, и левые, и более умеренные ее любят. Почему она проиграла в 2008 году? Она проиграла со сравнительно маленьким счетом, но она тогда проиграла очень сильному и очень харизматичному противнику. Более того, у кандидатуры Обамы был очень сильный символический вес, так как он был первый черный кандидат в президенты, который имел настоящий шанс победить. В этом году у нее будут соперники, но маловероятно, что будут такие сильные, как в 2008 году. Если бы в 2008 году не было Обамы, Хиллари почти точно выиграл номинацию демократической партии.
Пол Грегори, ваша точка зрения, как вы считаете, почему действительно у Хиллари Клинтон такие проблемы с избирателями?
Я думаю, что если она действительно демократический кандидат, будет большой сюрприз, потому что я думаю, что она проиграет выбор. Ее поведение не симпатичное. Она претендует быть родовой человек, но все знают, что она живет по своим правилам. Думаю, мы будем много слышать об этом, что Клинтон живет по своим правилам. Большая проблема для нее – это вот, что она была госсекретарь. И я думаю, она должна быть ответственной для катастрофы американской внешней политики. Она будет попробовать избежать этого, но, думаю, это для нее большой минус. Значит, есть целый ряд проблем у Хиллари при избирателе.
Любопытно, что в первых откликах на ее необычное извещение о вступлении в предвыборную борьбу слышится почти откровенная критика с обеих сторон, суть которой заключается в том, что неясно, ради чего она вступает в борьбу за президентство. А можно ли ответить на вопрос, поставленный журналом «Тайм», за что выступает Хиллари Клинтон? Профессор Сомин.
Я не знаю, есть ли у нее основной лозунг, но идеология, которую она представляет, уже более-менее известная, представляет более-менее ту же самую левую идеологию, которую представлял президент Обама и большинство других демократов в течение последних 50 лет. Я лично не разделяю, но очень многие ее или разделяют, или хотя бы считают терпимой. Поэтому, если в следующем году у демократической партии в целом будет сравнительно приемливая политическая позиция, если, скажем, экономика будет расти и не будет каких-нибудь серьезных поражений в зарубежной политике, так несмотря на то, что многие ее не любят, у Хиллари Клинтон будут неплохие шансы на победу в выборах.
То есть вы считаете, что американцы готовы еще раз проголосовать, как любят говорить американцы, за продолжение политики Барака Обамы?
И во всяком случае, я считаю, что есть немалые шансы, что такое может случиться. И в данный момент вопросы общественного мнения, они показывают, что примерно половина американцев действительно готовы голосовать за Клинтон в следующем году. Это не значит, что она выиграет. У республиканцев тоже есть хорошие шансы. Я ожидаю довольно острую конкуренцию в следующем году, и мало вероятно, что или демократы, или республиканцы выиграют с большим преимуществом. Но, тем не менее, мне кажется, что мои коллеги, может быть, в некоторой степени недооценивают возможности Хиллари Клинтон, но очень многие не разделяют такое мнение.
Владимир Шлепентов, ваша точка зрения, о чем будут эти выборы?
Эти выборы будут, наверное, по своей сути о внешней политике Соединенных Штатов. Внешняя политика Обамы была цепь одних неприятностей. Я думаю, что Хиллари будет доказывать, что ее внешняя политика будет другая, что ее внешняя политика будет активная и будет восстанавливать роль Америки в мире, которую погубил Обама, по мнению многих, не только республиканцев. Я думаю, что внешняя политика будет в центре этой избирательной кампании.
И судя по последним опросам, внешняя политика обещает стать наиболее трудной темой для кандидата Клинтон. Согласно Гэллопу, например, республиканцы опережают на 23% демократов, когда респонденты отвечают на вопрос, какая партия может лучше обеспечить безопасность страны. Это самый значительный разрыв за всю историю опросов. Большинство американцев сейчас отвергает нерешительную внешнюю политику Барака Обамы. Пол Грегори, как вы считаете, что будет главной темой выборов?
Я согласен, это будет о внешней политике. Обама выиграл второй терм из-за того, что люди хотели голосовать за Обама как персонажа. Были интересные результаты, что люди говорят, что мы не согласны с его политикой, но он хороший человек, он первый черный президент и так далее. И вот почему я думаю, что он был выбран второй раз. Но я тоже уверен, что даже американец без образования, который мало знает о внешней политике, понимает, что у него, у Обамы, это катастрофа. Это значит, что этот выбор должен быть о внешней политике. У Хиллари есть проблема, потому что она была госсекретарь.
Вот вы говорите, что Барак Обама победил отчасти из-за цвета его кожи. Но теперь сторонники Хиллари Клинтон говорят, что пришло время Америки избрать женщину. Этот, так сказать, гендерный тезис Хиллари Клинтон может стать сильным аргументом?
Я сам считаю, что это не сильный аргумент, но вопрос, что думает средний избиратель, я не знаю.
Илья Сомин, как вы считаете, может этот гендерный аргумент проложить Хиллари Клинтон дорогу в Белый дом?
Я думаю, что он будет играть только второстепенную роль, так как большинство из тех, для которых это очень важный момент, они все равно проголосуют за демократов, вне зависимости от того, будет ли кандидат женщина или мужчина. Я думаю, что это может немножко поможет Хиллари Клинтон, но маловероятно, что это будет решающий фактор. Ей может больше помочь то, что главный вопрос американских выборов – это вопросы внутренней политики, в особенности экономика. Если в течение следующего года экономика будет значительно расти, так это будет выгодно Хиллари Клинтон и демократам. Да, конечно, внешняя политика Обамы в данный момент не популярная, но если в течение следующего года не будет очевидных крупных поражений, такие, которые будут заметны не только специалистам, но и обычным избирателям, как большинство influencerах мало обращают внимание на зарубежную политику, вот так если не будет таких очень сильно очевидных поражений, а с другой стороны экономика будет расти, то у Хиллари Клинтон будут хорошие шансы, несмотря на то, что многие ее лично не особенно любят, несмотря на некоторые скандалы и так далее.
Владимир Шепентух, как вы считаете, кто может стать реальным соперником Хиллари Клинтон, если ей действительно удастся стать кандидатом Демократической партии?
Я не вижу мудрых людей среди республиканских кандидатов. Рэнд Пол и другие, они, в общем, высказывают иногда такие крайние суждения с такими элементами экстремизма по отношению к современному обществу, что, я думаю, они сильно напугают избирателей.
А Буш, с вашей точки зрения?
А Буш более умеренный.
Но он семейственность?
Ну, так что делать? Бедным американцам приходится считаться с тем, что есть. Что касается Пола, госпожи Клинтон, то в стране political correctness он, несомненно, будет играть на нее. Несомненно, огромное количество женщин будет голосовать за нее именно потому, что она женщина. Этот фактор остается достаточно серьезным.
Пол, с вашей точки зрения, кто может стать ее соперником с республиканской стороны?
Я думаю, что Буш, Скотт Уокер, эти двое, думаю, они имеют хорошую возможность выиграть.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Парадоксы кандидата Хиллари Клинтон. Почему Хиллари Клинтон вступила в борьбу без предвыборной программы? Поможет ли ей публичная предвыборная ставка на избирателей геев? О чем свидетельствует появление Клинтон в качестве единственного пока кандидата демократа? Эти и другие вопросы мы обсуждали с Арчем Паддингтоном из правозащитной организации Freedom House, Полом Грегори, профессором Хьюстонского университета, Ильей Соминым, профессором университета имени Джорджа Мейсона и Владимиром Шлепентухом, социологом, профессором штата Мичиган. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Здравствуйте. В этом выпуске. Рублю указан потолок. Центральный банк ограничивает свою валютную щедрость. Курс рубля на биржевых торгах этой недели вновь повысился до максимальных уровней, которых на рынке не видели с ноября прошлого года. На пиках он составлял менее 49,5 рублей за доллар. Продолжавшееся более 8 недель подряд почти непрерывное укрепление рубля сразу на четверть было прервано решением Центрального банка вторично ужесточить условия предоставления банкам валюты в рамках операций репо, то есть кредитования под залог определенных видов ценных бумаг. Механизм прямого и дешевого валютного кредитования российских банков и компаний ввиду финансовых санкций Запада появился в ноябре прошлого года и уже вскоре фактически стал третьим по значимости фактором текущего курса образования рубля после цен на нефть и геополитики. В итоге последовавший рост курса превысил все прогнозы, а также ориентировочные равновесные уровни, которые зависят и от цен на нефть, и от реального положения в экономике. Теперь же Центральный банк подтвердил фактически готовность сдерживать дальнейший рост курса рубля. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». В рамках механизма валютного репо Центральный банк мог использовать две возможности. Во-первых, ограничить сами объемы валюты, предлагаемые им на очередных аукционах. Тем более, что реальный спрос на большинстве из них оказывался меньше общего предложения, и лишь в последнее время случаев превышения спроса стало больше. Второй вариант действий для Центробанка – повысить ставки по предоставляемым валютным кредитам, сделав их таким образом более дорогими. Этот путь и предпочли. За последние недели Центральный банк повышал эти ставки уже дважды. Руководитель аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.
То, что Центральный банк не пошел по пути ограничения операций валютного репо, а повышает ставки, это вписывается в общую картину стремления ЦБ использовать более рыночные инструменты. Но ограничение – это, скажем так, совсем не рыночный инструмент. ЦБ действительно пытается противостоять укреплению рубля, это укрепление негативно отражается в первую очередь на экспортерах. Среди основных причин укрепления рубля, во-первых, то, что стабилизировалась нефть, во-вторых, существенное снижение напряженности в Украине. И вот третьей по значимости причиной являются, безусловно, операции ЦБ по рефинансированию банковской системы, в первую очередь, валютными ресурсами.
На фоне относительной стабилизации внутреннего валютного рынка России в последние месяцы, после декабрьского кризиса на нем, Центральный банк действительно начинает постепенно сворачивать инструменты предоставления долларовой ликвидности, соглашается главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин. Но между сокращением предложения валюты на аукционах и повышением ставки по этим кредитам Центральный банк предпочел именно второй вариант.
Это более мягкий способ сокращения масштаба использования инструментов. Снижение объемов предоставляемой валютной ликвидности – это очень опасная стратегия, которая может повлиять на курс рубля. Мы полагаем, что у Центрального банка нет абсолютно никаких намерений каким-то образом пытаться влиять на образование рыночного курса.
Однако уникальность ситуации в том, что Центральный банк страны предоставляет коммерческим банкам ликвидность именно в иностранной валюте, что вообще-то ему не присуще, в дополнение к кредитованию в национальной валюте, что, наоборот, является главной его функцией, напоминает Максим Осадчий, банк корпоративного финансирования.
Причем об объеме этих операций можно судить по следующим цифрам. Темп роста валютной пирамиды репо впечатляет. Она начала формироваться 10 ноября 2014 года, то есть вот еще 9 ноября был ноль. А 31 марта 2015 года эта пирамида достигла уже 27,7 миллиарда долларов или 1,6 триллиона рублей. Для сравнения, задолженность кредитных организаций перед Банком России по операциям рублевого репо на 31 марта составила 1,9 триллиона рублей. Более того, на текущий момент, насколько я знаю, уже валютное репо превысило рублевое репо. Так происходит ползучая долларизация экономики.
Прямое валютное кредитование вводилось Центральным банком прежде всего для замещения российским компаниям, которые имеют внешние долги, привычных им ранее зарубежных источников финансирования, закрывшихся после введения санкций. Эти кредиты ЦБ во многом и обеспечили почти незаметное для курса рубля прохождение России очередного пика корпоративных платежей по внешним долгам в феврале и марте, хотя в целом их объем составил примерно столько же, сколько и в декабре, когда разразился валютный кризис. Для текущего курса образования рубля особое значение имеет разница в процентных ставках Центрального банка по кредитам в валюте и кредитам в рублях. Так, даже новая, то есть уже вторично повышенная ставка по валютным кредитам для аукционов недельного репо составляет менее 1,7% годовых, а по таким же кредитам в рублях 14%. Аналитик австрийского банка Райффайзен Денис Порывай.
И это приводит к тому, что, ну, прежде всего, локальные участники рынка, в большей степени корпорации, ну, вот экспортеры, они, используя вот валютное фондирование от ЦБ, могут не накапливать валютную выручку для предстоящих погашений своего внешнего долга, а напротив, ее продавать. Это приводит к тому, что мы не видим покупок валюты за рубли. Та валюта, которая нужна для погашения внешнего долга, и она предоставляется, ну, там, через посредников, через банки, но регулятором, посредством вот этих инструментов рефинансирования. Ну и то, что вот дифференциал ставок большой, и они не ожидают ослабления рубля более, чем вот этот вот дифференциал, это приводит к тому, что мы видим вот такое вот укрепление рубля, ну, в том числе.
Другим фактором такого укрепления стали продажи валюты населением, отмечает аналитик банка Райффайзен.
Население тоже, с одной стороны, видит, что курс рубля не стабилизируется, и с другой стороны, видит высокую процентную ставку по депозитам. То есть вот эти две категории экономических агентов, с одной стороны корпорации, с другой стороны население, они движутся как раз вот этим высоким дифференциалом процентных ставок.
В течение марта объем валютных вкладов в российских банках сократился на 3,3%, сообщил на этой неделе Центральный банк. Тогда как, например, объем срочных рублевых вкладов на сроки от одного месяца до года, наоборот, вырос на 3,5%. В целом, рост официального курса рубля к доллару за период период с 3 февраля, когда он достиг очередного минимума, напомним, 69 рублей 66 копеек за доллар, к 17 апреля повысился почти на 29%, 49,67. Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Несомненно, столь быстрое укрепление рубля, как мы видели в последние несколько недель, оно привлекло достаточно большой спекулятивный потенциал на валютный рынок, что еще усиливается эффектом разницы в ставках. Я имею в виду ставки привлечения валютного кредита и ставки привлечения рублевого кредита. Естественно, это создает достаточно большой потенциал для возможных заработков в спекулятивных операциях.
Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Рублю указан потолок. Центральный банк ограничивает свою валютную щедрость. Продолжаем выпуск. Спекулятивные финансовые операции, которые строятся именно на разнице процентных ставок, называют обычно carry trade, и они постоянно возникают в самых разных регионах мира. Смысл их прост – занимай деньги там, где процентные ставки низкие, а вкладывай там, где ставки высокие. И потому повышение Центральным банком России ставок по валютным кредитам призвано этот спекулятивный потенциал сокращать. Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
Повышение ставки позволяет сократить привлекательность операций carry trade. Говоря простым языком, речь может идти примерно о такой схеме. Участник российского финансового рынка приобретает российскую еврооблигацию, получая по ней определенную доходность, скажем, 3,5% или 4% годовых, и потом приносит ее Центральному банку по сделке репо, получая взамен долларовую ликвидность. При этом Центральному банку он платит меньшую ставку. Раньше эта ставка складывалась на уровне меньше 2%. Таким образом, участник рынка имеет возможность с минимальным риском получать определенный процентный доход из-за разницы ставок. По всей видимости, действия Центрального банка были в определенной степени направлены и на снижение привлекательности данных операций. При использовании подобной схемы инструмент Центрального банка не в полной мере используется по своему назначению, а именно для помощи погашения внешних долгов.
Этот доход может быть и гораздо большим, если использовать деньги, заимствованные в других странах, где процентные ставки сегодня намного ниже российских, добавляет аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Если говорить о carry trade как о спекуляции на разнице в процентных ставках, то есть о покупке высокодоходных бумаг в одной стране за счет привлечения финансирования в другой, где ставки ниже, то в этом смысле, конечно, соблазн сыграть на этой разнице, то есть покупать сравнительно дешевые гособлигации в России, по которым доходность все еще очень высокая, составляет 12-13% годовых, и привлекать деньги для таких покупок, скажем, в еврозоне, где ставки нулевые или зачастую даже уже отрицательные, то есть в регионе, который служит сейчас основным источником дешевой ликвидности, то, конечно, соблазн сыграть на такой разнице в ставках очень велик.
Чтобы купить эти высокодоходные рублевые облигации, зарубежные капиталы конвертируются на российском рынке в рубли, а это, соответственно, еще больше укрепляет национальную валюту. Руководитель дирекции анализа долговых рынков инвестиционной компании «Уралсиб Капитал» Дмитрий Дудкин.
Безусловно, наблюдается рост активности на рынке, в том числе на рынке гособлигаций, и виден он приблизительно как раз с начала февраля. По сравнению с январем, в среднем обороты биржевые существенно выросли, но пока они находятся все равно заметно ниже тех уровней, на каких они были, скажем, в конце 2013-го, начале 2014 года. Более показательный, на мой взгляд, рост активности на первичном рынке. То есть мы видим рост спроса на предлагаемые Минфином новые облигации. И мне кажется, что здесь действительно есть некие спекулятивные компоненты. Другое дело, что трудно сказать, что здесь является курицей, а что яйцом. То есть то ли само все укрепление рубля двигает, то ли ожидание его.
Причем интерес к рублевым гособлигациям России нарастает в последнее время в связи с ожиданиями рынка, что их доходность уже вскоре заметно снизится вслед за базовыми ставками Центрального банка. Ближайшее заседание Совета директоров Банка России по ставкам запланировано на 30 апреля, и большинство экспертных прогнозов сходятся в том, что они вновь будут снижены. По логике, пока это еще не произошло, инвесторы стараются запастись более доходными бумагами. Дмитрий Дудкин.
Дело в том, что что цены бумаг двигаются в обратном соотношении с доходностью, поэтому тот факт, что в среднесрочной перспективе вследствие ожидаемого постепенного снижения ключевой ставки доходности там с большой вероятностью будут снижаться, в принципе, сам по себе создает спрос, связанный с тем, что бумаги, купленные сейчас по достаточно высоким доходностям, которые до сих пор остаются выше 10% годовых, что, в общем, очень редко случается на рынке, в течение следующих 9-12 месяцев эти бумаги должны существенно вырасти в цене.
В минувшую среду Министерство финансов России разместило на долговом рынке очередной выпуск 8-летних облигаций федерального займа ОФЗ по ставке 10,7% на общую сумму 15 миллиардов рублей, плюс 5-летних бумаг с меняющейся ставкой на такую же сумму. И спрос на новые выпуски превысил их предложение в 2-2,5 раза. Владимир Харченко, аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал».
Однако по объемам торгов на рынке ОФЗ, особенно если брать краткосрочный сегмент, нельзя сказать, что очень выросли с начала февраля, когда началось укрепление российской валюты. Нельзя сказать и о том, что заметно подскочили операции на валютном рынке. Поэтому по этим косвенным признакам можно сказать, что, возможно, да, эти операции начались и осуществляются кем-то из игроков, но они не носят такой, что ли, массовый характер. Скорее всего, динамика курса рубля больше определяется стабилизацией цен на нефть, их некоторым ростом, возможно, дальнейшим продолжением этой позитивной динамики. А что касается роста цен гособлигаций и снижения их доходности, то здесь, скорее всего, рынком движут ожидания снижения учетной ставки Банка России, в первую очередь ставок репо. Ожидания эти очень сильные, если, опять-таки, не ухудшится политический, что ли, климат, не обострятся отношения с Западом или с Украиной.
Общего увеличения объемов торгов на российском валютном рынке на фоне укрепления рубля действительно не наблюдалось, отмечает и главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Объемы торгов на протяжении этих последних нескольких недель практически не отличались от средних значений за последние там несколько месяцев. Поэтому говорить о каком-то дополнительном крупном увеличении валютных продаж, притоки большого количества валюты на рынок в целях игры на разнице ставок было бы сложно. И еще к тому же один индикатор, который тоже очень характерен, это остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков ЦБ, рублевые остатки, они показывали как раз плавное снижение с начала месяца, что еще более удивительно, потому что в условиях, когда рубль укрепляется, можно было предположить, что банки, по крайней мере, не снижали бы уровень рублевых остатков, а, наверное, попытались бы их увеличить, если бы они, так сказать, верили в то, что укрепление рубля – это устойчивый тренд. Так что в целом, если брать данные и по валютным торгам, и по остаткам на корсчетах, эти данные указывают, что какой-то массированной игры на укрепление рубля на самом деле не наблюдалось.
Дмитрий Дудкин, руководитель дирекции анализа долговых рынков инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Мне кажется, что среди покупателей присутствуют и локальные игроки, которые ожидают, соответственно, снижения доходности российской облигации, и одновременно иностранные такие спекулятивно настроенные инвесторы. То есть, соответственно, локальные игроки фондируются в том числе и за счет ЦБ, но есть и просто натуральные иностранные деньги, которые в условиях свободного ценообразования на валютном рынке, в целом они понимают, что доходности российских бумаг должны снижаться. И нет точных данных, к сожалению, касательно этого дела, но мне кажется, что в марте мы видели существенный приток иностранных денег на рынок.
Потенциал спекулятивной игры на разнице между ставками в России и в той же еврозоне понятен. А если иметь в виду некие финансовые стратегии, которые исходят из привлечения денег в самой России? Владимир Харченко, аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал».
Если исключить гораздо более дешевые деньги за границей и привлекать средства исключительно в России, то высокодоходную построить стратегию очень сложно. То есть можно использовать так называемое плечо, то есть привлекать дешевые деньги, скажем, на межбанковском рынке или УЦБ, покупать на эти средства облигации, потом их закладывать и вот так вот несколько раз заложив, приобретать новые облигации, то что-то можно получить. Но это еще более рискованная стратегия в данных условиях. И она трудно для резюме в России, поскольку сейчас уровень ставок, в том числе ставок репо, очень высокий. Ставки рефинансирования, ставки на межбанковском рынке, они не предполагают возможность проведения успешных таких спекуляций. Поэтому, скорее всего, если спекуляции есть на разнице процентных ставках, то это между ставками в России и ставками рынками за границей. Тем более мы видим, что, судя по заявлениям известных брокерских фирм, что меняется отношение немножко к рублевым активам. Если раньше все так с опаской смотрели, то сейчас уже появляются рекомендации покупать в том числе и гособлигации, особенно краткосрочные выпуски. В первую очередь речь идет о рекомендациях для западных, конечно, инвесторов, покупке рублевых облигаций, а также акций, которые долгое время находились что ли на периферии внимания участников рынка, то здесь рост и рынка акций, и гособлигаций еще возможен и может быть достаточно сильным.
Но ведь сам фон для таких операций, связанный, например, как с динамикой цен на нефть, так и со всеми факторами геополитики, непредсказуем.
Если фон ухудшится, то, скорее всего, мы можем ожидать коррекции в курсе рубля и в гособлигациях. И учитывая, что периодически какие-то трения происходят, это говорит о том, что производить керри-трейд в крупных масштабах в такой нестабильной ситуации не стоит, скорее всего, очень опасно. Это как бы еще один довод того, что таких масштабных, что ли, керри-трейд в таких неспокойных условиях быть не может, когда рынком двигают не только исключительно экономические факторы, но и политические.
Владимир Харченко, аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал». Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Рублю указан потолок. Центральный банк ограничивает свою валютную щедрость. Продолжаем выпуск. Изначально разница в процентных ставках между валютными кредитами Центрального банка и кредитами рублевыми была обусловлена закрытием для крупнейших российских заемщиков рынков долгосрочных заимствований за рубежом. При этом базовые рублевые ставки были резко повышены в декабре прошлого года на фоне острого валютного кризиса в стране. С тех пор они уже дважды снижались Центральным банком. Денис Паровай, аналитик банка Райффайзен.
Если, с одной стороны, просто поднять ставки по рублевым кредитам и не дать дешевой валюты, и если внешние рынки закрыты, а валюта на локальном рынке в дефиците, и поэтому стоимость ее будет высокой, по-прежнему будет такое движение из рублей в валюту. А когда одновременно и повышается ставка по рублевым кредитам, и дается дешевая валюта, то это рано или поздно приводит к тому, что игра против рубля, она сходит на нет, и сейчас мы, наоборот, видим обратную совсем динамику, рубль укрепляется.
Однако рост курса рубля более чем на четверть, с минимумов начала февраля до максимумов середины апреля, проходил на относительно небольшом объемах самих биржевых торгов, мало отличавшихся от средних значений за предыдущие месяцы, напоминает главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Что показывает, что укрепление рубля происходило на достаточно тонком рынке, и, как правило, это свидетельствует о том, что разворот по курсу может быть довольно-таки ощутимым.
И в этих условиях Центральный банк России уже дважды с начала апреля повышал процентные ставки по своим валютным репо-кредитам.
Что более важно, объявив о повышении ставок по валютным операциям, Центральный банк таким образом фактически обозначил тот уровень по курсу рубль-доллар, ниже которого Центральный банк доллара не хотел бы видеть. Это уровень где-то в районе 50-51 рубля за доллар. По крайней мере, при сохранении тех же внешних факторов, которые оказывают на рубль в неизменном виде, а именно это цены на нефть и геополитика. Если мы увидим какой-то существенный позитив в области геополитики или нефтяных цен, то, конечно, рубль может продолжить укрепление. Но на данном этапе Центральный банк таким образом сформировал свою позицию, и, видимо, рынок сейчас не будет готов тестировать уровни ниже 50 рублей за доллар по курсу доллара, потому что это фактически будет идти вразрез с позицией Центрального банка, что очень существенно повышает риски для любого трейдера, который будет занимать такую позицию, потому что Центральный банк может воспользоваться массой других инструментов для обеспечения стабильности курса.
Другими словами, принятие гораздо более радикальные меры для этого. В начале марта первый зампред Центрального банка Дмитрий Тулин, отвечающий ныне в его руководстве за денежно-кредитную политику, заявил в интервью, что рубль недооценен в пределах 10%. Тогда цена нефти эталонного сорта Brent, к которой привязана экспортная цена российской нефти Urals, составляла $61 за баррель, а курс российской валюты примерно 60 рублей за доллар. Другими словами, словами, исходя из логики Центрального банка, при таких ценах на нефть курс должен был бы составлять 54-55 рублей за доллар. Сегодня баррель Brent стоит 62 доллара, то есть текущая цена не сильно отличается от уровней начала марта. Но при этом текущий курс составляет примерно 50 рублей за доллар. Выходит, если в начале марта, по оценкам Центрального банка, рубль был недооценен примерно на 10%, то сегодня он, наоборот, оказывается примерно на ту же величину переоценен. Владимир Тихомиров.
Да, именно так. Я думаю, что на текущих уровнях курс рубля переоценен. Но это, по крайней мере, исходя из того уровня нефтяных цен, который мы видим, исходя из состояния российской экономики, исходя из геополитики, включая продолжение санкций против России. Вот вкупе я считаю, что справедливый курс рубля при цене на нефть около 60 долларов за баррель должен составлять где-то в районе 55-57 рублей за доллар. То есть у рубля есть определенная возможность еще снижения до тех пор, пока он будет торговаться на уровнях, которые, ну, по крайней мере, я считаю справедливыми.
Руководитель аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.
Когда речь идет о достаточно таком плавном движении рынка, ну, не критическом, именно рынок дает оценку валюты, оценку товара. И никто, там, ни регулятор, ни какие-то там чиновники, они не могут сказать, что вот эта валюта переоценена, а эта недооценена по сравнению с рыночными значениями. И именно рынок дает, ну, правильную равновесную оценку валют и товаров. Если, повторяю, речь идет о нормальной конкурентной ситуации.
Среди факторов, которые обусловили нынешнее сокращение спроса на валюту в стране, особое место занимают и такие два. С одной стороны, в России из-за девальвации рубля резко сократились общие объемы импорта. Темпы его спада достигли уровней кризисного 2009 года. Относительно постепенно их снижение с середины прошлого года сменилось просто обвальным падением к январю. Так, импорты стран дальнего зарубежья, а это почти 90% всего российского импорта, упал почти на 41% к уровню января прошлого года. В феврале это падение превысило 1/3. И в условиях столь обвального спада импорта текущий спрос компаний-импортеров на валюту для новых закупок, естественно, сокращается. С другой стороны, явно спало давление очередных платежей российских компаний в счет текущего обслуживания своего внешнего долга. В условиях недоступности традиционных зарубежных источников финансирования именно этот фактор оказался ключевым для ажиотажного спроса на валюту и, соответственно, падения рубля в ноябре и особенно в декабре прошлого года. В феврале и марте предстояли очередные платежи, но в целом за два месяца их сумма лишь ненамного превышала пиковые платежи декабря. Более половины удельного веса общего влияния на текущую динамику обменного курса рубля по-прежнему приходится на нефтяные цены, полагают эксперты. При этом фактический спрос на валюту может во многом определяться текущими ожиданиями участников рынка относительно ближайших перспектив рубля. Главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Действительно, в начале марта рубль был недооценен, и здесь наши оценки приблизительно совпадают с оценками Центрального банка. Сейчас можно сказать, что при текущих ценах на нефть рубль может быть несколько переоценен, приблизительно на ту же величину. Если же говорить о каких-то справедливых уровнях курса национальной валюты, то мы полагаем, что при средней цене на нефть порядка 60 долларов США за баррель в 2015 году средний уровень курса мог бы сложиться на уровне 57 рублей за доллар США.
Итак, рублю указан потолок. Центральный банк ограничивает свою валюту. Щедрость. Продолжавшееся более 8 недель подряд почти непрерывное укрепление рубля, сразу более чем на четверть, было прервано решением Центрального банка вторично ужесточить условия предоставления банкам валюты в рамках операций репо, то есть кредитования под залог определенных видов ценных бумаг. Механизм прямого и дешевого валютного кредитования российских банков и компаний ввиду финансовых санкций Запада появился в ноябре прошлого года и уже вскоре фактически стал третьим по значимости фактором текущего курса образования рубля после цен на нефть и геополитики. В итоге последовавший рост курса рубля превысил все прогнозы, а также ориентировочные равновесные уровни, которые зависят и от цен на нефть, и от реального положения в экономике. И теперь Центральный банк фактически подтвердил готовность сдерживать и дальше рост курса рубля от этих, как ему представляется, равновесных уровней. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне, в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».